кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Начинаем программу с сигналов, которые дает Банк России. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что в ближайшие 3 года ЦБ планирует повысить ключевую ставку с рекордно низкого текущего уровня в 4,25% до отметки в 5-6%. Как это скажется на рынке, что будет с рублем и так далее. Другие истории тоже будем обсуждать вместе с шеф-аналитиком Телетрейд, автором книги «Искусство быть смирным. Механизмы принятия торговых решений» Петром Пушкаревым. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Петр, ну и понятно, что заявление Набиуллиной прозвучало после того, как ЦБ на прошлой неделе в четвертый раз сохранил ставку в 4,25%, а теперь вот Эльвира Сахибзадовна идет дальше, да, и говорит о том, что ЦБ повысит в ближайшие 3 года ставку до 5-6%. Как можно расценивать этот сигнал? Что это дает рынку?
Ну, такой сигнал на возможную смену вектора политики ЦБ в первую очередь говорит тем представителям бизнеса, гражданам, что если они хотели обратиться за кредитами, то самое время это сделать сейчас, пока ставки не повышены. Но на данный момент ЦБ просто поставил на паузу процесс, то есть ставки могут еще оставаться вполне даже полгода, может быть, больше на текущих уровнях. Я даже не исключаю, что сигналом к тому, чтобы вот такие заявления начались, могли послужить последние аукционы Минфина, где при размещении новых облигаций ОФЗ инвесторы требовали повышенную премию. Из-за этого Минфин посчитал, очевидно, разумным разместить меньший объем, где-то в 2 раза меньший объем, чем был спрос на бумаге. То есть возможный подъем ставки, он может как-то подтолкнуть участников рынка к тому, чтобы вкладываться в российский госдолг под несколько меньший процент, не затягиваясь этим вопросом. Но что касается борьбы с инфляцией, то, на мой взгляд, здесь не очень подходящий сейчас метод повышения ставки, поскольку главное, что беспокоит сейчас людей по поводу цен, это цены на продукты. А цены на продукты, они мало как связаны с кредитной политикой банков, именно в том плане, что ставка как бы низкая, деньги доступные. Нет. Наоборот, агрохозяйства, перерабатывающие предприятия, которые производят продукт питания, они очень закредитованы, в основном дорогими кредитами. Сейчас частично вот эта низкая ставка под 4% с небольшим, она дала возможность там еще за счет льготных программ перекредитоваться, но по-хорошему наоборот, нужны программы льготные как раз для сельского хозяйства, для предприятий, которые производят ту самую и пшеницу, да, и то подсолнечное масло, сахар, крупу и все то, что может еще подорожать в дальнейшем. Поэтому, честно говоря, это не тот метод, наверное, которым сейчас мог бы ЦБ бороться с возможной инфляцией. Насколько сейчас это реагирование будет актуально, покажут дальнейшие шаги. В данный момент пока что в качестве последствий прямых для граждан возможно, как ни парадоксально, даже некоторый плюс в плане поднятия процентов по депозитам. Банки уже могут начать понемногу их поднимать.
Вот практически с языка сняли вопрос, а будут ли люди реагировать, вот, да, возвращая средства с фондового рынка, куда, в общем-то, они все побежали, в банки?
Ну, смотрите сами, да, если процент поднимется, скажем, там, в банке там с 3,5% там, процент до 4%, например, годовых, но вы знаете, что ставка может быть повышена в будущем, что в будущем можно разместить по 5,5%, ну, может быть, процентов, например, да, в свои сбережения, то какой смысл торопиться? Поэтому, мне кажется, нет смысла, да, торопиться с тем, чтобы размещать сейчас средства под процент, который будет лишь незначительно выше. Поэтому все-таки больше побочных эффектов в плане удорожания кредита.
Психологических эффектов, да, наверное, даже?
Да, конечно, но здесь вот вопрос расчетливой холодной головы. Если мы знаем, что через год можно будет под более хороший процент разместить, то возможно, что сейчас, наоборот, люди скорее постараются там покредитоваться, пока есть такая возможность, если есть такая потребность, пока кредитные ставки еще дешевые.
Давайте просто посмотрим чуть вперед, условно. Вот 6% приходит ЦБ к ставке, это происходит, ну, условно, в 2023 году. В этой связи какие основные параметры, на основе которых верстается бюджет? Инфляция, ВВП, не знаю, каким должен быть рост закладываться, и нефть, самое главное, нефть. Ведь я, если ничего не путаю, то ЦБ закладывает ориентир по среднегодовой стоимости Urals на ближайшие 3 года, и на этот текущий год, разумеется, в том числе 50, по-моему, долларов.
Ну, вот Александр Новак говорил о возможном коридоре от 45 до 60, например, то есть ниже, чем цены сейчас. Но это как погода, конъюнктура мировых рынков процентов, она мало от нас зависит. Мы практически не можем на это влиять, во всяком случае, самостоятельно, только путем каких-то картельных соглашений в рамках ОПЕК+. Но в данный момент мы можем влиять на параметры бюджета, действительно. И, на мой взгляд, чем больше будет активность несырьевых секторов экономики, это сейчас определяющий фактор, мы видим, что несырьевые сектора в экспорте даже обеспечили прибавку довольно значительную за 2020 год. Если эти сектора будут обеспечены деньгами, в том числе будут обеспечены дешевыми деньгами на развитие, кредитными средствами, как минимум на хотя бы поддержание текущего уровня бизнеса, это бы оказалось максимально полезный эффект на бюджет. Если же ставки будут повышены, то скорее это вызовет, возможно, сложности и может привести к тому, что восстановление будет более медленным. Надеюсь, что ЦБ все-таки будет 10 раз, называется, оглядываясь, принимать какие-то решения по подъему ставки, а если они и будут, то первоначально очень небольшими, там, скажем, шагом всего лишь 0,25%, чтобы оценить последствия, посмотреть, а действительно ли это как-то влияет на инфляцию. Есть, правда, такая опасность, что подняв там ставку на 0,25%, там, скажем, через полгода, вы можете посмотреть и сказать, инфляция не укращена, она по-прежнему высокая, но в данном случае, повторюсь, причины инфляции другие сейчас в России. Они мало как связаны с низкокредитной ставкой и с низкоключевой ставкой мало связаны. Поэтому вопрос точности аналитических исследований, которые будут проводить ЦБ и правительство, чтобы действительно понять, какие факторы это являются определяющими в борьбе с инфляцией. Вот, ну, лично на мой взгляд, как эксперта, я не думаю, что это ключевая ставка. Как можно дольше не трогать ключевую ставку, это помогло бы восстановлению экономики в максимальной степени и могло бы даже, в принципе, как ни парадоксально, при низкой ставке помочь сдержать рост цен на продукты, чтобы не были слишком перекредитованы производители.
Да, разумеется. Петр, идем далее. Еще одна большая история. Заметки от компании Skift. Аналитическое исследование вышло, согласно которому Россия в январе заняла первое место среди крупнейших туристических экономик по уровню восстановления от последствий пандемии. В частности, рост спроса на поездки привел к их стремительному росту. Например, тур на Мальдивы и в Эмираты на майские праздники сейчас стоит в полтора раза дороже, чем до кризиса. Кризис, получается, преодолен, так что ли? Или это локальная история?
Ну, всегда приятно видеть, что мы где-то находимся на первом месте впереди планеты всей, тем более по туристическим показателям. Ну, здесь вызывает вопрос методики, которую Мискипт считает, потому что если это речь о количестве путешествующих, это одно, скажем. Но когда речь об оборотах отрасли, то, естественно, вот повышенная цена, которую вы назвали в том числе, она ведь влияет на оборот. То есть такое же количество поездок по более дорогим расценкам, оно сразу приводит к росту оборотов.
Вот об этом и речь, что это не тот повод, чтобы нам всем сильно радоваться. В том смысле, что, ну да, подорожали, да, ну а вопрос, будут ли покупать?
Покупают, конечно, тем более у нас каникулы только что новогодние прошли, здесь это, безусловно, играет роль, люди засиделись, появилась возможность какие-то путешествия и по стране поездить. Многие, насколько я понимаю, покупают и туры уже на майские праздники заранее, вот возможно, что как раз вот в январских цифрах, скорее всего, учтен фактор майских праздников, отложенный. Может быть, поэтому мы, допустим, там впереди, условно, Мексики там, или Бразилии, которая на втором-третьем месте, или стран Азии, у них вот эти вот, собственно говоря, каникулы, в мае их нету, а ближайшие, которые связаны с Лунным Новым Годом в Азии, они вот уже сейчас прошли, и наверняка все это бронировалось там заблаговременно еще в ноябре, декабре. Ну, конечно, весьма условные цифры. Гораздо больше рядовых жителей России интересует, по какой цене можно слетать, например, на Алтай и обратно. Или хотя бы съездить в какое-то более ближнее для них место, санатория или базу отдыха, прям непосредственно в том регионе, где люди живут. На мой взгляд, это сейчас более, на самом деле, важно для большинства жителей страны, чем стоимость путевок в Занзибар или на Мальдивы.
Ну вот смотрите, средняя стоимость перелета по России, продолжая вашу мысль, туда-обратно, средняя стоимость перелета в феврале составляет 9200, что сопоставимо с уровнем 2019 года. То есть мы видим постепенный рост спроса на туристические поездки, некую активность, ну и, как вы говорите, засиделись вроде бы как.
Ну, честно говоря, немножко смущают вот эти цифры, потому что по опыту личному и друзей, которые выезжали за последнее время, вот примерно такие цены, не изменившиеся с 2019 года, они идут по предпродаже билетов, скажем, на таких достаточно дальних временных промежутках от непосредственно даты поездки. А чем ближе ко времени, тем цены начинают быстро подрастать. Самолеты заполняются, и прям цены могут резко в полтора, в два, в три даже раза подскакивать. Не говоря уж там о таком направлении, допустим, как Беларусь, ближайшая к нам. Там один рейс в неделю в Минск вот, до недавнего времени был. Там этот рейс заполнялся по ценам чуть ли не до 80 тысяч русских рублей доходил.
Ничего себе.
Потому что на один самолет вот всего, да, набиралось народу. Но первоначальные первые билеты продавались, конечно, по разумным ценам. Первые, там, не знаю, 10 билетов, наверное. Поэтому здесь довольно сложно подводить сейчас статистику. Авиакомпании несколько изменили методы работы. Но если планировать отдых, вообще какие-либо поездки заранее, то, в общем, действительно можно вполне еще найти бюджетный перелет.
Да, и еще одна важная новелла этой программы. Рост экономики совместного потребления в России замедляется. В прошлом году этот рынок вырос только, в кавычках, на 39%, в то время как в 2019 году прирост составил 50%. Мы знаем, что теперь вот этот важный показатель составляет 1 триллион рублей в денежном эквиваленте исследования РАЭК и ТИАР-центра. Составители этого перечня указывают, что тройка ведущих сегментов рынка неизменной осталась. Продажи вещей из рук в руки – это всем известные сервисы по продаже, в том числе и сервис объявлений, поиск подработки, к этому причисляется и каршеринг. Как можно оценить эти данные с вашей точки зрения?
Как вы совершенно справедливо заметили, это довольно разношерстная область, совместное пользование вещами, услугами. В данном случае как раз та самая перепродажа товаров из рук в руки, Авито и вся эта C2C коммерция, она занимает 78% примерно от всей экономики шеринга, от всего сектора.
Мне вообще представляется, что это вообще отдельная история. То есть ее нельзя как-то приплетать к каршерингу, как мне представляется. Однако, вот видите, более умные люди говорят, что это все вместе.
Нет, ну, по-хорошему, это только формально, конечно, вместе, а так перепродажа вещей, скажем, она связана с необходимостью для многих просто корректировать семейный бюджет, например. То есть что-то начинали покупать там скорее на Юле или на Авито искать, вместо того, чтобы заказывать в магазине новый товар. Это, наверное, неплохо и нехорошо, это просто так сейчас обстоят дела, и в связи с этим тоже сектор растет. А если говорить о каршеринге, который малую часть отсюда занимает, то здесь ведь и удорожание самих услуг, тарифы поднялись, меньше стало компаний в Москве, например, работающих, насколько я знаю, сейчас всего 6 или 7 таких компаний, а было больше 10 еще в прошлом году.
16 было в 2018 году.
Да, ну то есть как бы сектор укрупняется, на более длительный срок берут в аренду машины, это тоже важно. Ну и вот я лично не пользовался такой услугой, но совсем недавно, скажем, знакомые, так сказать, отзывались о том, что достаточно интерес это вызвало у них услуга в связи с тем, что просто реже стали на самом деле ездить, и поэтому вот улицы Москвы заполнены. Это касается, конечно, столиц. То есть, проще говоря, вот если они живут в области, например, доехать не на собственном, не на личном транспорте по всем этим снегам, завалам и сугробам, а непосредственно арендовать машину в городе на то время, которое она им нужна. Ну и многие, скажем, если планировали менять машину, то тоже надо понять, что люди могут не спешить с этим. Сейчас не может быть не тот момент там для кого-то по бюджету. Опять же, да, либо ищут подержанную машину, смотри, пункт первый, да, подержанные вещи, либо ищут каршеринг, что тоже приводит к росту сектора. Там достаточно неоднородные цифры, но назвать это позитивом, ну, для данного сектора, конечно, но в целом для всей экономики потребления, наверное, это все-таки говорит о том, что люди склонны экономить, что, наверное, уровень доходов, он диктует вот эту ситуацию. Поиск подработки, кстати, входит тоже в число таких секторов. Входит сюда коворкинг, например, поиск совместных рабочих пространств, естественно, офисы были, в принципе, не очень актуальны в прошлом году. Соответственно, коворкинг должен был, безусловно, снизиться, что и произошло. Совместный съем жилья. Ну, какой совместный съем, когда люди берегутся там от вируса? Тоже вот эти сектора, они упали, но они не играли большой роли в значительных показателях. Они важны для тех компаний, которые этим занимаются, безусловно. То есть для них это снижение дохода.
Да, разумеется. Спасибо, Петр. Шеф-аналитик компании Teletrade, автор книги «Искусство быть смирным. Механизмы принятия торговых решений» Петр Пушкарев.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.